Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, мы сегодня читали отрывок притчи из Евангелия от Луки. И накануне Великого Поста нам снова и снова предлагается вникнуть в те слова, которые нам сказал Господь об отце и блудном сыне и старшим его братьям. И, безусловно, эта притча относится к любому человеку, когда-либо, в какое-либо время родившегося на свет после падения прародителей. И сама притча, она неразрывно связана как раз с этим падением. С падением не в историческом смысле, когда-то там что-то, кто-то пал, а именно связано напрямую во все времена, потому что это падение как безусловная и совершенно естественная органичная печать лежит на душе каждого из нас, как только мы рождаемся. И вот евангелист рассказывает, свидетельствует о том, что Господь обратился к людям со словами, что у отца были сыновья, и вот младший сын, он подошел к нему с требованием: «Дай мне то, что мне надлежит иметь фактически после твоей смерти, дай мне мое наследство. Вот сколько мне полагается?» И отец дает ему это наследство. И сын уходит. Отец его не уговаривает остаться, не заставляет. Он его отпускает. И вот сын уходит, живет блудно, расточает имение, и, наконец, приходит в полную нищету и становится просто наемным рабочим, рабом фактически, в определенной стране, где случился голод. А его послушание было, его работа стояла в том, что он пас и кормил свиней. И вот ту пищу, которую он давал свиньям, ему не разрешали даже вот эту пищу брать самому. Голод же. И вот очень характерно. В нем не заговорилась совесть, а он как раз подумал о том, что вот наемники в доме отца моего, они столько едят хлеба, а я здесь голоден, я умираю с голоду. И вот когда он подумал об отце, и подумал-то как раз в связи просто вот своей конъюнктурой, ну, с голоду помру. И вот тогда как раз впервые кольнула совесть. Он это-то себе сказал, а дальше как вернуться-то? И вот тогда, когда совесть проснулась, он как раз и решил: хорошо, я приду и скажу ему: отец, согрешил я на небе пред тобою и не достоин называться твоим сыном. Вот прими меня хотя бы как одного из твоих наемников, памятуя о том, что он сам себе говорил, что наемники столько хлеба не едят и фактически ни в чем не имеют нужды. И вот он идет к отцу, и оказывается, отец его ждет. И еще издалека его увидев, идет навстречу, и не сын к отцу, а отец падает ему на грудь. И сын начинает говорить как раз ту заготовленную фразу, ну, не просто некая заготовка, да, действительно, каяться. Но как только он сказал: недостоин называться твоим сыном, отец сразу зовет слуг и как бы перебивая его, не давая ему сказать ничего о наемничестве. И просит, повелевает, вернее, слугам принести одежду, вот ту старую одежду, на это обратил внимание как раз очень известный современный богослов, митрополит Антоний Суржский, ту одежду, которую он раньше носил, и перстень на руку. Ну, известно, что действительно раньше вот печать как раз это была перстень. И если передача печати, это передача моей власти. Вот что я имею власть над всем, над чем я имею власть, и ты также. И закалывает тельца и говорит ключевые слова, что вот его сын умирал, а теперь он ожил. Будем веселиться. И вот к нему подходит во время пира старший сын и приходит после дел, которые он работал по имению, естественным образом, помогал отцу, и приходит с претензией. Говорит о том, что вот я сколько тебе тружусь, и ты даже никогда не заколол ягненка для меня, чтобы я сумел попраздновать своими друзьями. Вот характерно, своими друзьями, не с тобой. А вот мой младший брат, фактически предатель же, который отрекся и от отца, и от брата, ведь что значит «дай мне то, что мне причитается»? И, другими словами, отец, мне вот пока я молодой, дай мне наследство, а ждать, когда ты умрешь, это слишком долго. И когда он уходит с этим наследством, с этими причитающимся ему, да, другими словами, внутренне он отца похоронил. Для него отца уже не существовало. Иначе как расточать то самое имение? Это же ему тогда не принадлежит. Вот надо действительно внутри себя убить отца, память о нем. Тогда это, безусловно, мне принадлежит. И вот обвинения-то были вроде бы справедливые. Отец говорит старшему сыну, но все мое твое. И тому надо было радоваться, что твой брат был мертв, а теперь ожил. И вот возникает сначала вопрос, прежде всего, а что за наследство, которое отец дал сыну? И вот здесь как раз мы приходим вот к тому моменту, когда человек пал. Смысл падения в том, что человек захотел сам стать Богом и царем над этой вселенной, захотел владеть этим миром и всем, чем, что в мире. И как только человек принял эту мысль, вот в этом ключе он и зажил. Раз уж он отказался, вот дай мне мое, образ Божий. Все, что мы имеем, то, что от нас неотъемлемо. Это и возможность разумения, и абсолютная внутренняя свобода, и возможность творчества, и вечность ведь тоже нам принадлежит. И возможность любить тоже нам принадлежит. Это все то, что имеет Господь. Ну вот, сказано в первой еще главе, что Господь в первой книге Бытия, и что Господь создал человека по образу и по подобию своему. Но вот если образ неотъемлем, то подобие возможно только тогда, когда человек и Бог вообще неразделимы. А вот когда человек отказывается от источника своего, то тогда подобия Бога, естественно, нет. Его и не может быть. Потому что для него тогда источник избыточен. Бог становится не нужен. Я сам Бог, я сам царь. И вот возникает вопрос, А в чем, собственно, вот, ну, хорошо, захотел стать Богом, захотел владеть. А в чем проявляется у человека как раз то самое самообожение в своей воле на все? И вот в этом-то как раз и есть самая болевая точка. Я хочу вот именно по своей воле жить. Поэтому вот все, что ты сотворил, для меня же сотворил. Вот и дай мне самому, без тебя. И оказалось, что как только человек захотел владеть все, что Господь сотворил, вот все, что Отец имеет, да, он сразу стал рабом всего того, чем он захотел владеть. Именно потому, что Творец владеет всеми и всем ради как раз тех, кого он сотворил и что он сотворил. Отсюда, помните, в Евангелии приводятся слова пророка о Мессии. Он трость надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. То есть пока есть малейшая надежда на что-то живое, что вот какой-то самый-самый минимум. Вот если есть что-то живое, Бог всегда будет стараться это раздуть. Он не может заставить человека жить, но он может подвигнуть его на это, воздействуя на его духовную составляющую, совесть, которая, если проснется, собственно, и просыпается она у нас не потому, что сама вдруг зажила, а от давления жизни, и не просто от давления обстоятельств каких-то, а от отношения к ним. Потому что уж если я хочу своей воли, то понятно, я хочу именно как можно больше комфорта жизни. Через обладание вот всем тем, что наблюдает, видит глаз, слышит ухо, понимает мой разум. Но в том-то и дело, что человек сразу изначально был нацелен, именно нацелен на блаженство, на радостное блаженство. Но блаженство можно пережить только в Боге, потому что блаженство – это не что, а кто. Это сам Господь. Но если он вынесся за скобку жизни, то нацеленность это остается. Но только тогда человек ищет как раз вот это блаженство, уже не блаженство, а усладу в мире и все, что в мире. Но как только он начинает именно искать свою волю здесь, да, в обладании всем и всеми, соответственно, он сразу входит в противоречие с таким же, как он. Потому что не один же я такой, а все абсолютно такие. Мы такими рождаемся. И наша воля изначально, она противоположна воле Божией именно потому, вот как первый как раз архангел Деница, он захотел стать Богом, но другим. И просто трагически он с неизбежностью должен стать был полной противоположностью Богу, потому что Бог, но другой, должен во всем отличаться. Если он хоть в чем-то, хоть вот в малейшем будет похожим на своего Творца, значит, он не Бог, значит, он просто тварь Божия. А вот если он Бог, но другой, ну тогда он полный антоним. Братья и сестры, и правда в том, что наши желания, наши чувства, они действительно противоположны Богу. И только тогда можно понять и принять слова святителя Игнатия, архиепископа Кавказского Причинного, который говорит о том, что духовная жизнь настоящая у человека начинается только тогда, когда он четко сознает, что нет ничего у него в душе, чтобы по естественному чувству отвечало согласие на евангельскую волю Божию, на евангельскую жизнь. И если мы посмотрим действительно любую заповедь евангельскую, вот заповедь блаженства, то везде, где Господь говорит «блажен», вот если мы посмотрим, если я начну сам исполнять эти заповеди, я увижу, что вместо блаженства я буду испытывать только боль. только разочарование, только тугу, только ярмо. Но понятно же, что мы испытываем, когда, когда нас гонят правды ради. То есть, другими словами, когда клевещут, разве мы блаженны? А он прямо говорит, блаженны изгнание правды ради. Понятно, что мы испытываем, когда мы пытаемся быть миротворцами. Не тогда, когда мы мирим какие-то две стороны, а сами третьи стоим. Миротворец, Христос миротворцем был именно потому, что на Него все сыпалось. И Он, тем не менее, всех принял, всех простил, отче, прости, ибо не ведают, что творят. Не обо мне, а о детях ваших плачьте. Но мы-то испытываем, он говорит, такой человек блажен. Но мы не блаженство испытываем в это время. А наоборот, испытываем крайнюю неприязнь и непримиренность с теми, кто на нас клевещет, например. То же самое и с милостью. Когда, ведь милость оказывает самая главная милость не в том, что это некая вежливость, да, вот я кому-то с кем-то где-то чем-то поделился. Самая главная милость – это принять грешника. Тот, который как раз уязвил мою гордость, мое самолюбие, доставил мне боль, наступил на мою волю и переступил мою волю своей. Что мы в это время испытываем? Да нечто блаженство. Тоже будет. И так любые заповеди. Абсолютно любые заповеди. Возлюби врага своего. Да где же? По естественному чувству мы только ненавидим врага. Абсолютно любые евангельские заповеди. Вся евангельская жизнь. Почему как раз все и удивлялись? Что этот человек такой, мытарь Закхей? Ну неужели это правда, что вот такой человек есть? О чем мне рассказывают? Но чтобы все-таки это увидеть, что жизнь Христова прямо противоположна человеческой, любого человека, потому что мы рождаемся без Него. Мы рождаемся не добрыми, а отнюдь. Мы рождаемся уже замкнутыми на свою персону, на свою волю. Мы сразу своего хотим, потому что рождаемся без Него, без Бога. И уже рождаемся смертными. Церковь говорит, что это болезнь как грех. Можно назвать это смертностью. Но смертность-то в том и состоит, что мы разъединены с Богом. Поэтому любое наше желание, так или иначе, не ради другого, а если и ради другого, но прежде всего ради себя. И мы от этого отойти сами не можем. Это может у нас исцелиться только тогда, когда мы придем, не вылечиться, а именно исцелиться, когда мы придем в целостное состояние, соединившись обратно с Божеством, снова. И вот об этом-то как раз и говорит притча, о том, как человек именно, опять же, не потому что об отце вспомнил, сам разум увидеть человека не может, увидеть Бога не может. Нужно обязательно Богу сделать первый шаг. И вот этот первый шаг в свое время был сделан в Ветхом Завете, когда призван был Авраам, который услышал именно по вере, просто доверился Богу и захотел стать ему верным. Но впоследствии данный закон только свидетельствовал о том, что «Господи, мы без Тебя живем, исполнить этот закон своими силами не можем». И поэтому Израиль ждал как раз обещанного Мессию, который должен был бы научить всему. Вот, наконец, он является. И оказалось, что тот, как раз, кто ожидал, оказался в притче вот тем самым старшим братом. Понимаете как? Ведь исполнял закон человек своими силами. Вот мне дан закон, я должен его исполнить. И этим исполнение закона – это и есть мое общение с Богом. Но я сам его исполняю. И когда сам человек исполняет что-то, он всегда ждет за это дивиденды, ну, то есть какую-то плату. Вот я вот все это исполнил, и как минимум эта плата, является моя собственная гордость, мое собственное гордое тщеславие. Благодарю тебя, Господи, что ты сделал меня вот таким большим, высоким, чистым и безгрешным. Не то, что вот там разные прелюбодеи, убийцы, хищницы, разбойницы и разбойники, и никак вот этот металл. И это с неизбежностью. Потому что вот я служил Богу, и вот теперь, что Он мне дал? Это теперь мое. Но как я только сказал опять «мое», я сразу как раз поставил именно своей персоной, я поставил железобетонную стену между собой и Богом. И поэтому старший брат столь же далек был от своего отца, как и младший брат, который ушел на страну далече. В том-то и дело, он хотел платы именно себе. Вот ты мне дай хотя бы козленка, чтобы я со своими друзьями, оказывается, а ты даже не позвал меня на пир. Оказывается, на пир к отцу отец звать должен. И вот тайна как раз христианской церкви православной состоит в том, что она утверждает изначально, что любовь Божия, она всегда неуклонна и неизменна. Но когда я ищу своей воли, я всегда скажу так, что я все время тебе работаю, а ты меня не слышишь, и за грехи все время меня наказываешь. Болезнями, обстоятельствами, и все время меня мучаешь. За грехи. А вот если человек ищет воли Божией, и он становится потихонечку согласным с ней, и в поиске и покаянно благодарного общения он становится единым с Богом, как уже не я живу, а живет во мне Христос, говорит апостол Павел. Вот тогда те же самые обстоятельства жизни, абсолютно та же жизнь, но для него всегда блаженство. Потому что для него всегда блаженство служить другому. Для него блаженство терпеть, для него блаженство быть кротким, для него блаженство быть миротворцем, для него блаженство быть милостью. Потому что он, забывая себя, вся его жизнь, как у Бога, вся его жизнь – это отдача себя другому. Как вот в Святой Троице взаимопроникновение друг в друга. Соединение в неизреченной, для нас неприступной, неизреченной, немыслимой любви, где Троица из Троицы делается единица. И вот то же самое происходит между Богом и человеком. Брак между ними, когда двое, Бог и человек, становятся единицей. Так случилось в Иисусе Христе. И вот эта притча говорит о том, что то же самое, именно потому, что в Иисусе Христе это случилось, то же самое предлагается каждому из нас, кто вот здесь сейчас непосредственно предстоит перед престолом Божьим. И дай нам Бог это усподобиться. Аминь.